Labas vakaras, ponios ir ponai. Tėma našai savadnišnė lekcija – переход через реку Ярден и вступление сыновей Израиля в землю Израиля. Третья глава книги пророка Иешуа. «И встал Иешуа рано поутру, и двинулись они от Шитим, и дошли до Ярдена, он и все сыновья Израиля, и ночевали там, прежде чем переправились. И было по исходе трех дней». Пошли надсмотрщики по стану и дали приказ народу, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников, левитов, несущих его, и вы двиньтесь с места своего, идите за ним. Однако расстояние должно быть между вами и им до 2000 локтей мерой, и не подходите к нему близко, дабы знали вы путь, по которому пойдете, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня». Переводчик перевел «этим путем», на иврите написано «ибо не ходили вы путем». Вообще никаким путем, никакой дорогой до сих пор вы не ходили. Происходит принципиально новое движение, суть которого нам необходимо будет понять в ходе нашей лекции. «И сказал Иешуа народу, будьте готовы и очиститесь, ибо завтра совершит Господь среди вас чудеса. А священникам сказал Иешуа, возьмите ковчег завета и пройдите перед народом. И понесли они ковчег завета и пошли перед народом. И сказал Господь Иешуа в тот день, начну я прославлять тебя перед глазами всего Израиля, дабы узнали они, что как я был с Моше, так буду и с тобой. А ты прикажи священникам, несущим ковчег завета, говоря, как дойдете до края вод Ярдена, в Ярдене остановитесь. И сказал Иешуа сынам Израиля, подойдите сюда и выслушайте слово Господа Бога вашего. И сказал Иешуа, из этого узнаете, что Бог живой среди вас, и что Он совершенно прогонит от вас кинанея, хитейца, и хивица, и перезея, гергашея, и морейца, и евусея. Вот ковчег завета владыки всей земли пойдет перед вами через Ярден». То есть по какой-то причине тот небывалый путь, которым сейчас пойдет еврейский народ, и как еврейский народ пройдет сквозь воды реки Ярден, будет свидетельствовать о полном освобождении земли Израиля от 7 кананских народов, которые там пребывают, и даст возможность еврейскому народу вернуться на свою землю. И вот возьмите себе 12 человек из колен Израиля, по одному человеку из колена, и будет, как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, станут воды Ярдена пересекутся, воды сверху текущие станут одной стеной. И было, когда народ двинулся от шатров своих, чтобы перейти Ярден, и священники, несущие ковчег завета впереди народа, то лишь только несущие ковчег дошли до Ярдена, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в край воды, Ярден же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы. То есть это как раз тот случай, когда начинается лето, и Ярден несет полные воды от тающих снегов Хермона, которые попадают в Кинерет, и из Кинерета дальше через реку Ярден в Мертвое море. То есть река Ярден в этот момент полноводна. Остановились воды, текущие сверху, встали одной стеной, очень далеко от города Адама, который возле Царитана, и текущие к Яма-Рава, в Яма-Мелах. Совершенно пересеклись, и народ переходил против Ерехо. И стали священники, несшие ковчег завета Господня на суше среди Ярдена прочно, и весь Израиль переходил по суше, доколе весь народ не закончил переходить Ярден. Чудо перехода через расступившиеся воды реки Ярден является одной из самых непонятных тем для непроницательного читателя, незнакомого с тайнами и глубиной Танаха. А именно, во-первых, нет необходимости в этом чуде на первый взгляд, ибо за 40 лет странствования по пустыне реку Ярден можно было обойти, а Бог совершает чудеса только в ситуации крайней необходимости, когда невозможно осуществиться целям мироздания без данных чудес, и когда чудо пришло нас чему-то научить. Вторая причина, почему совершенно непонятно, в чем заключается подобное чудо и почему оно произошло. Если текст Торы хочет продемонстрировать нам величие Иешуа, сравнивая рассечение вод реки Ярден, со сечением моря, как это произошло в дни Моше Рабейну, о чем и сказано в нашей главе, что сказал Всевышний Йошуа, что я сделаю тебя великим, прославлю тебя, как Моше, то тоже непонятно, что на первый взгляд чудо рассечения реки недостаточно, ибо рассечение моря является делом намного более сложным, нежели чем рассечение реки, и как таким образом Йошуа может сравниться с Моше Рабейну. И главное, что не ходили по дороге, по пути вообще, как то сказано. Однако расстояние должно быть между вами и ковчегом до 2000 локтей, дабы знали вы путь, по которому пойдете, ибо не ходили вы путем ни вчера, ни третьего дня. Зачем нам необходимо изучать дорогу в Иорданской пустыне, чтобы знать путь, которым пойдут, если на тот момент еврейский народ находился за границей, куда возвращаться не собирался, иначе как в условиях изгнания, которое произошло позже? Ответ на этот вопрос сказан в 7 стихе. «И сказал Господь Йошуа, в этот день начну я прославлять тебя перед глазами всего Израиля, дабы узнали они, что как я был с Моше, так буду я и с тобою». Говорит Раши. Ништана рамасеазе мишар масаот, что этот путь, это движение отличалось от всех предыдущих, которые были у еврейского народа. А именно, говорит Раши, ло вартем бейнянзе адгейна, вам не приходилось никогда прежде идти таким путем. Что имеет в виду Раши? Пропало облако славы Амудганан, которая сопровождала еврейский народ в пустыне, и суть которого – это дегель, это знамя того состояния еврейского народа, которое было в пустыне, нес, бетох нес, чудо внутри чуда, то есть глобальное раскрытие Бога, который был открыт. Начиная с прихода в землю Израиля, начинается новый путь еврейского народа, которого не знали прежде. Этот путь называется «Нес бетох тева» – чудо внутри законов природы. Когда захватывают землю Израиля, чудеса захвата земли Израиля смогут стать чудом и смогут раскрыться, но они уже будут «Нес», который произойдет из сокрытия, в то время как то, что происходило при исходе из Египта и при странствовании по пустыне, это было полное чудо, когда Бог был открыт абсолютно. В каком состоянии должен находиться еврейский народ, чтобы удостоиться раскрытия божественной руки из сокрытия «Нес бетох тева»? Еврейский народ должен быть достоин рассечения реки. Река должна остановить свое течение вод, она должна пропустить еврейский народ, ибо само слово «еврей», «иври» – это тот, кто перешел на другой берег реальности, на другой берег бытия по отношению со всем остальным народом, который движется по течению. Еврейский народ должен оказаться достойным рассечения реки. Какое условие? Ваяшкем Йошуа. И встал Йошуа рано утром, как сказано. Что такое ваяшкем? На современном иврите встать утром называется ашкама. На самом деле ваяшкем происходит от слова «шехем» – плечо. Это состояние, когда, вставая утром, человек подставляет свое плечо для того, чтобы тянуть свою ношу. Не встает для того, чтобы выпить стакан кофе, получить какие-то удовольствия, которые сулит новый счастливый день его жизни. Человек с самого утра встает для того, чтобы тянуть свою ношу. Если это цель подъема с утра, тогда человек достоин состояния раскрытия Бога «Нес бетох тева». Благословение, которое сказано о колене из Сахара. О людях, которые служат себе, сказано «Ваякам». Человек встал. Человек встал для того, чтобы служить себе. И в Торе мы находим по отношению к некоторым людям, в частности, по отношению к Биламу, «Ваякам Билам Бабокер», встал он рано утром. Встал зачем? Чтобы идти проклинать еврейский народ по своим целям, интересам и в рамках пользы для себя. Что касается правильной формы вставания, это «Ваяшкем» – «встал для служения». Благословение, которое наш праотец Яков дает колену Иссахара перед своей смертью. «Ваярет минуха китов, ваетет шехмо лизболь». «И увидел он, кто он, Иссахар, отдых, что он хорош, и подставил свое плечо для того, чтобы тащить». И на первый взгляд эта фраза совершенно непонятна. Если Иссахар увидел отдых, что он хорош, так надо полноценно предаться отдыху, а не подставлять плечо. И увидел Иссахар, как объясняют, отдых, что он хорош, что он зарезервирован для того мира, о котором сказано китово, что он хорош, для будущего мира. А в этом мире, в мире исправления, ваетет шехмо лизболь, он подставил свое плечо для того, чтобы тянуть. Колено Иссахара отличалось и славилось изучением Торы. И даже когда колено Иссахара окажется среди 10 колен в Северном Израильском царстве, которое пропадет, и от него не останется ничего, то многие из колена Иссахара переходят в Иудею, переходят в Иерусалимский храм. Так что сказано, что из колена Иссахара 400 человек были руководителями Сангедрина. Были руководителями Сангедрина в Иудее. 400 человек. Иссахар – это особое колено, которое учит нас тому, в чем предназначение человека. Рассечение вод. Мораль из Праги говорит, что «Майм сод рахомер» – вода – тайна и суть материи. А именно, что вода – «Майм ло наиманим лыцура» – они не верны никакой форме. У воды нет верности. Вода течет как получится, живет как получится. Нет никакой верности, нет никакой ясности, нет никакой формы. Все предназначение еврейского народа в этом мире – «Лерашлит цура аль-хахомер» – «воцарить духовную форму над материей». А тайна воды – это материя, которая не готова подчинять себя никаким духовным формам. Очень интересно, что Моше Рабейну, в Торе приводится его имя Моше, в то время как мать его назвала иначе. Его мать назвала Тувья. Как то написано, увидела на ребенка, что он хорош, что он излучал свет и был обрезан. И назвала его Тувья, от слова Тов. Кто его назвал Моше? Дочь фараона. И Тора нам приводит имя Моше не так, как его назвала мать, а как его назвала дочь фараона. По какой причине? Потому что она назвала его Моше, сказав, «Кимин гамай Моше тигу, ибо из воды вытащила его». Но Моше – это не вытащенный, это вытаскивающий. Тот, кто вытаскивает себя из воды, тот, кто вытаскивает себя из хаоса, из бесформенности и из неверности материи. Кимин гамай Моше тигу. Моше – это тот, кто вытаскивает из воды. Поэтому Моше Рабейну провел еврейский народ сквозь море, которое расступилось перед ним. Предназначение еврея в этом мире – «Легашлит цура аль-гахомер» – «воцарить форму над материей». Перед разрушением Иерусалимского храма пророк Ирмияху говорит следующие слова, описывая то состояние еврейского народа, которое привело к разрушению Иерусалимского храма и к пропаже пророчества. «Лама гая киеви нецах умекоти ануша» «Мянаре рафе, тегелик муахзав майм лоны иману». «Почему вечна боль моя и тяжела рана не приемлет лечения? Ты стал для меня источником пересохших вод, водою ненадежной». Это состояние еврейского народа, когда мы стали пересохшим источником и ненадежной водой. В 18 главе пророк Ирмияху говорит следующие слова. «Оставит ли снег Ливана скалы полей, и разве иссякнут текущие хладные воды? А народ мой забыл меня, возносит он курение суетным божествам,
Споткнулись они на путях своих, оставили вечные пути, чтобы идти по стезям по пути непроторенному, чтобы предать землю свое опустошению, вечному осмеянию, когда каждый проходящий по ней изумится и покачает головою своей».
Это состояние разрушения храма, когда еврейский народ становится ненадежен, как ненадежные воды. Вода должна быть надежная, она должна исполнять свое предназначение, несмотря на то, что вся ее суть – неготовность к этому и неверность. Малбим.
Откуда Иерошуа знал, что вступление в землю Израиля будет сопровождаться чудесами?
Иерошуа заранее предупреждает еврейский народ о том, что будут глобальные чудеса при вступлении в землю Израиля. Откуда он это знал? Вопрос, который задает Малбим. И отвечает: «Куаним несли ковчег завета». Что есть в этом особенного? Говорит Раши: «Адахшав насу левиим вегайом куаним». До сих пор ковчег завета несли левиты, а в этот раз кагены. Кагены осуществляют службу в Иерусалимском храме, левиты несут ковчег и осуществляют свое пение во время жертвоприношения. Говорит Радак: три раза в еврейской истории ковчег завета несли куаним. Только три раза в еврейской истории ковчег несли куаним. Когда? При пересечении Иордена, при падении Ерихонских стен и при освящении Иерусалимского храма царем Шломо. Три раза в еврейской истории. Был еще один четвертый раз, когда куаним взяли Аарона Брит, ковчег завета, чтобы нести его при восстании Авшалома против царя Давида. Но царь Давид не позволил, ибо не было в этом почета для ковчега, принять участие в восстании сына против отца, против дома царя Давида, как мы это с вами учили. Когда куаним несут ковчег, происходит неконвенциональное изменение всей действительности. При каких условиях еврейский народ и его руководители достойны подобного чуда и полного изменения всей реальности? Меша Хохма говорит о Иерошуа следующие слова. «Гайну шенисталкам имену абхира, лахен гая яхол лерагид баатид, ки игье имо, ки бааль бхира, улай ивхар бера». Что у пророка Иерошуа пропала свобода выбора. Поэтому Всевышний мог сказать о нем и в дальнейшем, что будет с ним всегда. Ибо человек, который наделен свободой выбора, может быть, он выберет зло. То есть состояние великого ученика Моше Рабейну, пророка Иерошуа, судьи Иерошуа, было таковым, что он не был способен выбрать зло. Поэтому Всевышний был с ним. Ради такого человека расступаются воды реки Ярден, чтобы пропустить его в землю Израиля.
Илкут Шимони. И об этом, о таком состоянии Иерошуа сказано: «Ваатем гадвеким берашем элокейхем, хаим кулхем гайом». И вы те, кто прилепились к Богу вашему, живы вы сегодня.
Жизнь, состояние связи с жизнью, состояние связи с Творцом мира, оно осуществляется и возможно тогда, когда человек прилепился к Богу Израиля.
Мегале Мукот говорит, что о пророке Иерошуа исполнилось сказанное в книге Тхилим, 8 глава Псалмов: «Ветехасрегу мят меэлуким уквод вегадар театрегу». А ты лишь немного умолил его перед Богом, славы и великолепием увенчал его. Кого его? Человек. Что Всевышний лишь немного умолил состояние человека перед образом Бога. Славы и великолепием увенчал его.
Если человек приходит к такому состоянию, то он достоин чуда. А состояние в земле Израиля, состояние на пути к земле Израиля, состояние, когда
Солнце Моше Рабейну село и наступила луна Йошуа. Такого состояния раскрытия достоин человек не иначе, как когда исполняются сказанное в псалмах «Ветихасрегу мят мелуким уквод вегадар театрегу». Откуда Йошуа начал путь еврейского народа к земле Израиля, сказано у нас в 3 главе, которую мы сами только что прочли, «Ваесу мин гашитим» и «Вышли они из Шитим». На прошлой лекции мы учили с вами, что разведчики, шпионы, которых послал Йошуа, они тоже вышли из Шитим. Им приводили с вами много источников, которые описывали нами, что это такое, что это за особое место Шитим. Сегодня мы добавим еще немного информации на этот счет. Вилинский Гаон говорит, что в Торе приводится 41 остановка в пустыне. А именно Тора приводит нам путешествие еврейского народа и дает, на первый взгляд, несущественную информацию, где приводится, что евреи остановились в одном месте, в другом и так далее. Так или иначе, это точки в пустыне, по которой никогда не ступала нога человека. Стало быть, у них нет и названий. Какие могут быть названия в пустыне, где не ступала нога человека, и которая одинаковая и не предназначена ни для каких форм жизни в любом случае. Тем не менее, Тора дает нам 41 остановку. И в каждой из этих остановок происходило какое-то глобальное изменение восприятия еврейским народом Бога, Торы, происходило изменение еврейского народа. Говорит Вильнский Гаон, что в Торе приводится 41 остановка в пустыне, на каждой из которых произошли глубокие изменения в народе, а в книге Йошуа приводится 42 остановка, Шитим. Она не приводится в Торе. Как остановка. Приводится, что евреи были в Шитим, и там начали развратничать с дочерями моавитянскими и прочее. Тем не менее, как остановка Шитим не фигурирует. В книге Йошуа она приводится. Почему? Говорит Дад Скиним, Шитим – это аббревиатура следующих слов. Шалом, Това, Йошуа, Умихила. Мир, добро, спасение и прощение. А именно… Шитим – это остановка в пустыне, где началось глубокое изучение Торы, которое привело к таким особым изменениям в еврейском народе. Там возникла шита, позиция. Это было некое глобальное завершение. Вот оттуда, от Шитим, Йошуа начинает свое движение к земле Израиля. Задолго-задолго до того, как он сейчас, как мы читаем в нашей главе, тронулся еврейский народ, следуя за ковчегом. Йошуа идет в землю Израиля, начиная от остановки в Шитим. Книга Бамидбар, 27 глава. «Вайомер Ашем эль Моше, ках леха эт Йошуа бен Нун, иш ашер руах бо». Образ еврейского руководителя. Сказал Бог Моше, «Возьми себе Йошуа бен Нуна, человек, в котором дух». Не человек, в котором плоть, не человек, в котором эго, не человек, в котором вода, человек, в котором дух. И книга Дворим. «Вейхашуа бен Нун, мале руах хахма, ки самах мошеет едав элав». «Вейхашуа бен Нун преисполнился духом мудрости, ибо возложил Моше руки свои на него». Что такое Йошуа бен Нун? Что такое Нун? Говорит Мегале Амукот. Бен Нун шегилалу акодеш беругу, Нун шаребина. Бен Нун, что Всевышний, благословлен он, открыл ему 50 ворот мудрости. Это образ Йошуа. 50 ворот мудрости. Руах, хохма, дух мудрости. Это состояние, когда он движется от Шитим, состояние, когда он потерял свободу выбора, он потерял возможность сделать зло. Говорит Раши, перед рассечением вод Ярдена «Шней арунот гаю шель шхина вешель Юсеф мегалхим яхат». Перед рассечением вод Ярдена два ковчега ковчег завета и гроб Юсефа шли рядом. То есть рядом с ковчегом завета несли гроб Юсефа. Говорит Мигалэ Мукот, исполнился сон Юсефа, вегиней камео лумати, и вот встал мой сноп, сон, который снился Юсефу, когда исполнился этот сон в дни Йехошуа. Йехошуа из колена Ефраима, из потомков Юсефа, вводит еврейский народ в землю Израиля. Исполнился сон Юсефа. В чем была особая потребность в рассечении вод Иордена? Талмуд в трактате Сота. Атему времето Иорден, альминат шеторишу эт юшвей гарец мипны хэм. Им атему симкен мутав, вэм ло баимаем вэшотфим отэхэм. Май отэхэм, оти вэотхэм. Сказано в Талмуде, вы проходите Иордан для того, чтобы изгнать жителей земли перед вами. Если вы это осуществите, если вы сделаете это хорошо, а если нет, то приходят воды и смывают отейхем. На иврите нет такого слова. И Талмуд задает вопрос, что такое отейхем? Оти веотхем. Меня и вас. Если еврейский народ не сможет войти в землю Израиля, не будет достоин этого, то воды смывают человечество и смывают Бога в том смысле, что не остается среди нижних никакого проявления Бога в этом мире. То есть приход еврейского народа в землю Израиля был необходимым условием существования всего мироздания, а еврейский народ мог войти в землю Израиля, если он окажется этого достойным, и рассечение вод Иордена является главным критерием достоинства нашего народа. Всего три раза в еврейской истории воды рек останавливали свое течение перед людьми великими в Израиле. Это было в случае с пророком Илияху, перед тем, как он вознесся на небо, когда он перешел за пределы Израиля, в Гилгаль, точку связи между землей Израиля и между еврейским народом. Воды Иордена остановились перед пророком Илияху. Воды Иордена остановились перед пророком Илишей, когда он возвращался назад. И много позже воды остановились еще один раз перед раби Пинхасом бен Яиром, который был тестем раби Шимона бар Юхая, автора книги Зогар. Талмуд в трактате Хулин рассказывает о том, как воды реки Гинай остановились перед раби Пинхасом бен Яиром. Раби Пинхас бен Яир, гавый каазель лепидьон швуим, пагабай бегинай нагара, амарлей легинай, חלוק לי ממך ועבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני. אתה ספק עושה, ספק אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולק, גוזרני שלא יעברו בך מים לעולם. חלק לי. רבי פינחס בן יאיר שול לטבו שטובה וקופת פלנך. Встретилась ему на пути река Гинай. Сказал раби Пинхас бен Яир реке, «Раступись передо мною, и я пройду сквозь тебя». Сказала река, «Ты идешь для того, чтобы исполнить желание хозяина твоего, и я тоже теку для того, чтобы исполнить желание хозяина моего. Хозяин мой определил мне течь, я исполняю его желание». Ты, сомнение, может быть, ты сможешь осуществить свою задачу, может быть, нет. А я, безусловно, исполняю свою задачу. Поэтому сомнение не отталкивает. Очевидно, эйн сафек духе это вадай. Сомнение не является предпочтительнее, чем очевидное. Сказал раби Пинхас бен Яир, если ты не расступишься передо мной, то я установлю декрет, так что никогда воды не пройдут по твоему руслу. И река расступилась перед ним. Когда Раби Пинхас бен Иир остановился на ночлег, то его ослу дали корм, от которого не были правильным образом отделены десятины. Осел отказался есть. Это образ людей, перед которыми расступается река. Когда осел твой не ест некошерную пищу. Это образ людей. Куда шел Раби Пинхас бен Яир? Спасать пленных. В какой ситуации возникают пленных? Там, где происходит хаос, там, где форма разбита, там, где пленные, то есть те люди, которым надлежит быть свободным, они оказываются в самом тяжелом состоянии смешения. Туда идет Раби Пинхас бен Яир для того, чтобы исполнять волю своего Творца, чтобы спасать пленных. На пути река, через которую пройти нельзя, ибо хаос отделил пленных от свободных. Он должен был пройти сквозь этот хаос, и хаос расступается перед ним. Его осел не ест пищу, от которой не отделена десятина. Это немножко, чуть-чуть образ великих, которые были в нашем народе, которые есть в нашем народе сегодня. Образ Йехошуа, как говорит книга Зогар. Йехошуа лумет эле бейт Йошель Нахаш. Йехошуа не умер, иначе как по причине змея. Йехошуа не сделал никогда греха в своей жизни. В принципе, он был бессмертным, потому что не было никакого недостатка в нем, в его жизни, в его судьбе. Но по причине того, что Нахаш, змей, принес смертность в этот мир, это была та причина, почему умер Йехошуа. Талмуд в трактате Сота. Вода реки Ярден вздыбилась стеной над рекой высотой в 12 миль. Ада шерауа там коль малхем израху маарав, вело гая барем руах мипней бне Исраэль. Так что увидели эту 12-мильную стену все цари Востока и Запада, и не осталось у них духа перед сыновьями Израиля. Переход реки Ярден. Четвертая глава. И было, когда весь народ кончил переходить Ярден, сказал Господь Йехошуа так. Возьми себе из народа 12 человек по одному человеку из колена и прикажи им, сказав, возьмите себе отсюда, из средины Ярдена, с места, где стояли ноги священников, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их там, где будете ночевать в эту ночь. И призвал Йехошуа 12 человек, которых назначил из сынов Израиля по одному человеку из колена, и сказал им Йехошуа, пройдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Ярдена, и поднимите себе каждый на плечо свое по одному камню, по числу колен сынов Израиля, чтобы было это знамением среди вашей. Когда спросят сыны ваши в будущем, говоря, к чему у вас эти камни, то вы скажете им, ибо пересеклись воды Ярдена перед ковчегом завета Господа, когда переходил он через Ярден, пересеклись воды Ярдена. И будут камни эти для сынов Израиля памятником навеки. И сделали так сыны Израиля, как приказал Йехошуа, и понесли 12 камней из средины Ярдена, как говорил Господь Йехошуа, по числу колен сынов Израиля, и перенесли их с собой на место ночлега, и положили их там. И 12 камней поставил Йехошуа среди Ярдена, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета, и остались они там до сего дня. Священники же, несшие ковчег, стояли среди Ярдена, доколе не окончена была вся речь, которую Господь велел Йехошуа сказать народу, как завещал Моше Йехошуа, народ же поспешно переходил. И было, когда весь народ окончательно перешел, тогда перешел и ковчег Господень, и священники перед народом. Перешли сыны Рувена и сыны Гады, и половина коленами наши, вооруженные, впереди сынов Израиля, как говорил им Моше. Около 40 тысяч передового войска перешло перед Господом, чтобы воевать в степях Ерихонских. В тот день Господь прославил Йехошуа перед глазами всего Израиля, и стали они бояться его так же, как боялись Моше во все дни жизни его. Не в том смысле бояться, а бояться это испытывать истинный трепет перед величием этого человека. «И сказал Господь Иешуа, говоря, повели священникам, несущим ковчег откровения, чтобы поднялись они из Ярдена, и повелел Иешуа священникам, сказав, поднимитесь из Ярдена. И было при выходе священников, несших ковчег завета Господня из Ярдена, лишь только передвинулись стопы ног священников на сушу, возвратились воды Ярдена на свое место и пошли, как вчера и третьего дня, по всем берегам своим. И народ вышел из Ярдена в десятый день первого месяца и расположился станом в Гилгале у восточного края Ерехо. И 12 камней, которые взял он из Ярдена, поставил Иешуа в Гилгале. И сказал сынам Израиля, говоря, когда спросят в будущем сыны ваши отцов своих, что это за камни, то объявите сынам вашим, говоря, по суше перешел Израиль через Ярден этот, так как иссушил Господь, Бог ваш, воды Ярдена перед вами, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Ямсуфом, который иссушил перед вами, доколе вы не перешли его. Дабы познали все народы земли, что рука Господа сильна, дабы благоговели вы перед Господом Богом вашим во все дни». Четвертая глава книги Иешуа. «Ваихану бы Гилгаль» и остановились в Гилгале. Что такое Гилгаль? Гилгаль – это место связи между Бны Исраэль и Эрец Исраэль, между народом Израиля и землей Израиля, куда в дальнейшем будут ходить все великие в еврейском народе и черпать оттуда духовные силы. Пророк Шмуэль будет в Гилгале, пророк Илиша, пророк Ильяу, царь Шауль. Все великие будут ходить в Гилгаль. «Ваихану бы Гилгаль» и расположились в Гилгале. Радак. «Ютер ми шишим миль руга дерах шегалху бото йом мин гад ярден адга Гилгаль аль едей нас». Больше, чем 60 миль пути прошли в тот день от Ярдена до Гилгаля в результате чуда. Больше, чем 60 миль. Где находится Гилгаль? Возле Ерехо. Где пересекли Ярден? Возле Ерехо. Сколько там ходить? Совсем немного. Откуда 60 миль? Оказывается, пересекли реку Ярден, дошли до горы Иваль, где сегодня расположен город Шхем, взяли с собой 12 камней, сделали из них жертвенник, написали на них все слова Торы, взяли этот жертвенник, перевезли его назад в Гилгаль и там оставили его как вечный памятник тому чуду, которое произошло. Зачем нужно было идти на гору Иваль? Написано в Торе, что когда придете в землю Израиля, придете к горе Иваль, к горе Гризим, и там вы получите благословение и проклятие. Первый шаг, который делают евреи на земле Израиля, идут осуществлять ту задачу, которая была поставлена Всевышним через Моше Рабейну, получить благословение и проклятие на горе Иваль. Гора Гризим, на ней были даны благословения, гора Иваль, на ней были проклятия. 6 колен стояли с одной стороны, 6 колен с другой стороны. Гора Гризим, на которой были даны благословения, она вся полна густой растительностью сегодня. Гора Иваль вся лысая, между ними находится Шхем, место, предуготовленное для бедствий, о котором молился наш праотец Авраам, как только он приходит в землю Израиля. Наш праотец Авраам приходит в землю Израиля, и сказано, и дошел он до места Шхем. Комментатор задает вопрос, это было по пути, или это было естественно, что он попал в Шхем? Ответ – молиться за сыновей Израиля, ибо Шхем предназначен для бедствий, как мы с вами прекрасно знаем. В Шхеме похоронен Эфраим, сын Юсефа, и сам Юсеф похоронен в Шхеме. В наделе колена Юсефа, в наделе колена Эфраима. Итак, 60 миль от Ерехона до Шхема прошли в результате
чудо.
Дабы познали все народы земли, что рука Господа сильна, дабы благоговели вы перед Господом Богом вашим во все дни. И сказано, что этот памятник, который поставили с 12 колен, этот памятник останется навсегда, на все времена. Коль хаямим, все дни. Сегодня, если мы приедем с вами на место неподалеку от Ерехо, к реке Ярден напротив Ерехо, то мы не сможем с вами точно определить, где находится Гилгаль. Мы не сможем с вами найти камней. Возникает вопрос, чему это нас учит сегодня? А Танах написан на все времена. И здесь сказано «Коль гайми» во все дни. То есть нас с вами сегодня в Литве эти камни, как вечное свидетельство, тоже должны чему-то научить. «Коль гайми» – значит, и в наше время это должно привести нас к трепету перед небом «Ад гайом газе». Талмуд, трактат Сота, рассказывает о том, как евреи прошли через реку Ярден. Сказано так, что когда прошел весь народ, сказал Иерошуа куаним, которые несли ковчег, чтобы они вышли из реки. И Талмуд говорит, что куаним, которые несли Арон-Брит, вышли из реки по ту же сторону, где они были прежде. Воды реки потекли, как прежде, и оказалось, что еврейский народ находится уже на земле Израиля. А куаним и ковчег Завета находятся в Трансиордании, по другую сторону реки. После этого, говорит Талмуд, Наса Арон эт Носав, ковчег перенес несущих его по воздуху за время, равное нулю. За время, равное нулю. И об этом сказано «Байом гагу гидель гашем эт Йехошуа» «В тот день возвеличил Бог Йехошуа». И Марикаро говорит «Боташа натан мура альпнегем велокам навише катув мале рух хохма». «В тот час дал Всевышний трепет еврейскому народу по отношению к пророку Йехошуа, и не встал больше пророк, о котором сказано, что он полон духом мудрости». Образ Йехошуа бен Нуна. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вопрос о камнях. 12 камней были вынесены, потом они поставлены были в Гилгале после горы Эйваль. Но написано еще 12 камней, о которых не сказано, что Бог велел поставить эти камни посреди реки, которые были поставлены.
Совершенно верно. На самом деле, я не стал в это вдаваться, на самом деле было две пары камней по 12, то есть не две пары, а дважды 12 камней. Первые оставили на месте перехода границы, а вторые камни отнесли в Эйваль и после этого вернули в Гилгаль.
А какой смысл в оставлении этих вот других?
Два памятника. Один памятник на месте перехода границы, другой в Гилгале. Место связи между Богом, Израилем и землей Израиля.
Еще один вопрос о самой личности Йошуа. Значит, говорится, что Йошуа были открыты 50 ворот мудрости. И говорится, что Моше были открыты 49 ворот мудрости. Было сказано, что Йошуа, в принципе, был бессмертным. Вот в этом аспекте сравнить Йошуа и Моше. Потому что выглядит, как будто Йошуа в этом смысле был выше, чем Моше.
Хазаль сравнивают Моше и его период как период солнца, а Йехошуа как луну. Йехошуа был учеником Моше Рабейну, который от него много получил. Но он получил по всем 50 воротам, как получает луна солнечный свет. То есть солнечный свет намного больше, он распространяется повсеместно во все стороны. Йехошуа получил этот свет, он получил 50 ворот мудрости. А Моше Рабейну действительно сказано, что 50-е врата мудрости от него были сокрыты. Что это за врата мудрости? Почему страдают праведные? Почему благо в этом мире у нечестивых. Но это не означает, что эти ворота были сокрыты совсем. Они были скрыты от Моше Рабейну на аспекте той глубины, как остальные ворота. Тем не менее, то, что он мог передать Йошуа, он передал все эти 50 ворот. Йошуа был ученик Моше Рабейну, о котором свидетельствует, что он получил от него. Сегодня очень многие люди говорят о том, что они являются учениками каких-то больших учителей. И на самом деле зачастую это подлог, потому что он, может быть, и учился, и много лет учился у какого-то большого учителя. Вопрос, что он от него получил. И считает ли его учитель, что он что-то от него получил. А сам, если он что-то слушал, много или мало, это может означать, что он ничего не получил, что он вообще ничего не понял, что он сказал ему учитель. Поэтому о том, получил ученик от учителя или нет, свидетельствовать может только учитель, а не ученик. И, соответственно, в Перке Авот, в Мишне приводится, что Йошуа кибель ми Моше. Йошуа получил от Моше. И здесь у нас тоже написано, что говорит Всевышний, как я был с Моше, так я буду и с тобой, но в условиях уже сокрытия Нес Бетох Тева.